Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. В этом часе в студии Светлого Радио с нами с вами Петр Налич, музыкант, певец, композитор. Мы продолжаем говорить о музыке и о смыслах. И вот как раз к смыслам от музыки. Мы начали в прошлой части программы говорить об этой тенденции того, что некая такая опора на более проблему, которая когда-то была в русском роке, в каком-то смысле сменилась иронией, легкостью, юмором, такой опорой на, скорее, вот шутовство в более новой музыке. И отчасти представителям
в текстах, все-таки это не все.
Вот как раз вот сейчас к этому, в общем-то, и перехожу, и ты так предугадываешь в каком-то смысле мою мысль. Представителем вот этой второй тенденции, этого юмора, был музыкальный коллектив Петра Налича. У меня есть ощущение, что то, что ты делаешь сейчас, а то, к чему ты шел, это такой, если угодно, возврат обратно к более глубокому смыслу, к какому-то более глубокой постановке вопроса, вот какую-то к чему-то более фундаментальному, чем просто юмор-шутовство.
Ну, мне лестно, конечно, такое слышать. Ну, действительно, скажем так, очень много в заглавных моих так самых известных альбомах ранних, первых двух, скажем так, это ироническая составляющая, она, в общем, в текстах несущая, скажем так, это интонация. И это прекрасно, мне кажется. Это очень главное, что в этом есть сочетание с музыкой.
Это неплохо и да, не негативно.
Просто
это
важно, факт, потому что, например, песни многих русских рокеров, в общем, можно оторвать от, на мой взгляд, от фонограммы и издавать как тексты.
Что
в
и делали, и делают.
Да, то есть как стихи. Они действительно в общем и целом самоценны, как стихи, а музыка — это такая подложка, как и у бардов.
Это форма подачи.
Форма подачи, да. Театрализация некоторая музыкальная. А в моем случае нельзя это отрывать, и интонации, ритмические какие-то завиточки, там какие-то штуки, придумки, они важны, и они как раз составляют, наверное, суть этой истории. Если говорить о том, что более позднее сейчас происходит, ну, наверное, да, для меня, по крайней мере, это попытка создать такое вот это состояние, я бы сказал, первобытное, действительно, какое-то мифологическое. Меня почему-то это очень пленит, вот это вот что-то, вот эта вселенная, в которой еще ты есть, и ты еще ничего про нее не знаешь. Как я в детстве ходил в школу по улице, и потом вдруг узнал, что можно пройти по другой улице. И прошел. И долгое время, несколько лет, у меня пространство между этими улицами просто не существовало. Там была черная дыра. А потом мы лазили по крышам, и мы перелезли с одной улицы, попали во двор другой. У меня был такой прорыв. Это было совершенно чудесно. Вот эти вот белые пятна, которые, на самом деле, я уверен, они вокруг нас по-прежнему так и есть, просто мы как бы что-то восприняли себе, что мы типа разложили по полочкам какой-то вот набор, что это и есть мир вокруг нас, и мы типа его более-менее себе представляем. А на самом деле он абсолютно нами непознанный, мир как материальный, так и вообще наш, как бы, наш, как мы это воспринимаем. Я уж не говорю сейчас там про духовное и так далее, про божественное. Вот, и вот это вот состояние человека, который вот находится в этом первобытном состоянии, ребенка с широко открытыми глазами, который смотрит на это, у него есть какая-то на это реакция, на этот мир, но у него еще нету этого своего опыта и опытов многочисленных, накопленных и перемолотых в этом блендере многотысячелетнем. Хочется все время, да, выйти на это состояние, вот поэтому я там про какие-то протоязыки что-то пишу все время, пытаюсь какие-то, и использую какие-то прото-непонятные слова несуществующие, потому что, мне кажется, эта материя, она, ну, для меня, как я вот сейчас это оцениваю, почему я это делаю, видимо, потому что для меня это попытка вот создать в себе и кристаллизовать вот этого прото-человека.
Вот ты очень интересную вещь говоришь, и я ее слышал в твоих интервью других про вот эти несуществующие языки. Ты придумываешь себе какие-то языки, на которых поешь,
ну, да,
отдельные композиции. А ты как-то сказал, мне это очень показалось точным, и это очень совпало с моим ощущением, что иногда песню слушаешь там на английском языке, а потом переводишь для себя смысл.
Да-да-да.
и она кажется какой-то более примитивной, да, чем она казалась раньше. Да. Когда ты в смысл не вникал, а просто по-другому слушалась.
Это больше смыслов, она для тебя.
Я о чем думаю, что вообще не случайно же говорят, что там просто музыка инструментальная, будь то академическая или там, не знаю, неоакадемическая, музыка как язык без слов. Язык более всеобъемлющий, чем язык словесный. Да, да. Потому что любое слово сразу ограничивает. Сразу конечно. Большой смысл затачивает как какие-то узкие. Да. Когда мы говорим о твоем таком пути к, там, к, или возврату к более глубокому смыслу, это смыкается с тем, что ты делаешь вот такие композиции, насыщенные музыкально, на вот неведомом языке.
Ну да.
Потому что ничто тогда не ограничивает понимание. То есть это какое-то радикальное такое углубление смысла.
Ну да, это такие штуки, это как абстрактное искусство, оно... Если человек, в принципе, готов в абстракции какой-то увидеть что-то, что он хочет увидеть, то есть это такая... Ну, как вообще, мне кажется, вообще искусство — это такая вещь, которая происходит, когда человек его понимает. То есть тогда так оно, в общем, на складе все время лежит и работает только частично, как ноты без проигрывания. А это проигрывание происходит, когда человек его понимает, и в определенный момент, собственно, у человека, как я по себе сужу, и мне кажется, у остальных похоже, ты в определенном своем состоянии, там вот я, мне там столько-то лет, у меня такой-то опыт, у меня такие-то проблемы, у меня такие-то радости и так далее. Такой-то вот вообще вот букет этот, каша из всего во мне, что у меня вдруг какая-то определенная музыка выстраивает во мне какие-то структуры. Я поэтому, например, у меня пропёрло, класс, вот эта музыка, удивительно. Я эту музыку слышал, может быть, год назад, не произвела впечатление, и через год, может быть, не произвела впечатление. Но вот сейчас она, бац, и что-то кристаллизовала во мне. К чему я это говорил?
Забыл. Я понял. Смотри, в одном из своих интервью есть такие слова. Ты про себя говоришь. Тебя спрашивают, как вы совмещаете такие разные вещи. Музыка там, эстрадная, грубо говоря, музыка академическая. Ты закончил Гнесинку и как вокалист, а сейчас, так понимаю, учишься как композитор,
да,
и
да,
уже
вот
закончил.
Первый курс закончил, да.
И поешь в оперной студии при Гнесинке, то есть там прям серьезные партии.
И у нас замечательная постановка первая в мире опера «Променад» в иммерсивном формате «Пиковая дама». Я очень ее ценю, где один из Германов. Это такой очень классный совершенно для меня общежизненно-музыкально-актерский опыт. То есть, ну, актером я никогда не был и не буду, но именно музыкально-вокальный и вообще как-то такой жизненный опыт. Всем рекомендую.
И сразу, конечно, возникает вопрос, а как такие разные вещи сочетаются? С одной стороны, вопрос справедливый. И вот ты в интервью говоришь, смотришь на себя иногда в зеркало и думаешь, какое же ты странное существо, тебе уже скоро 40 лет, надо определиться с тем, кто ты, а то как-то нелепо. И с одной стороны, вроде понятно, что надо определиться. И все мы так или иначе наследники такой вот, если угодно, советской негибкой системы, школа, институт, распределение, работа, пенсия. И, в принципе, в этом есть своя сермяжная правда. Нужно как-то быть, иметь цель. А с другой стороны, кто сказал, что надо обязательно определяться с чем-то одним? Почему нельзя там заниматься разными вещами, пытаться их в себе просто примерять?
Ты знаешь, да, в защиту этой теории, потому что мне тоже то мне кажется так, то кажется сяк. И одновременно иногда. В защиту этой теории скажу, что тоже где-то я слышал, то есть, что отчасти, с чем я согласен, что в современном обществе вообще очень востребованы профессии, именно человек, который совмещает несколько профессий. Потому что часто нужно, чтобы человек был, вот он мог быть и там и пиарщиком, и немножко художником, а еще там что-то еще там классное.
Модное
делал,
слово «конвергенция».
Конвергенция, да.
Конвергенция компетенций.
Компетенция, слушай, да, действительно. Против дивергенции некомпетенции, да, которую мы так
абсолютно
не любим. И может быть, отчасти это действительно так, и в современном обществе это совершенно нормально, то, что я вот это тоже у меня получается вот такое вот разножанровость в жизни.
К музыке снова обратимся. Песня «Паровоз».
Да.
Она откуда?
Это предпоследний мой альбом, в такой бендовый, в котором мне хотелось по следам еще одного альбома, где мы делали песни Утесова, снимали аранжировки. Я вот поварился в этой замечательной бендовой музыке 40-х, 50-х годов, и захотелось вот что-то вот в этом духе сделать. Это такая вот именно бендовая стилизация, что фантазия на тему музыки 40-х, 50-х годов, эстрады 40-х, 50-х годов.
Петр Налич, музыкант, певец, композитор, участник светлого концерта 30 сентября в Крокус-Сити-Холле. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы разговариваем и слушаем музыку. И на радио «Вера» я тебя не могу не спросить вот о чем. У тебя, особенно в последних альбомах, идет, как мне кажется, очень интенсивный диалог с разными музыкальными направлениями и культурами.
Ну да.
Разные жанры, разные мотивы, фолк, разноэтнический. Если брать Северную Одиссею, то там Америка, начинается джаз и так далее и тому подобное. Ты экспериментируешь с разными направлениями. Мне кажется, это именно диалог вот художника с разными культурами. Но я не встречал или, может быть, не расслышал диалога, скажем так, например, с духовной музыкой. Я не имею в виду, что она там обязательно должна быть, как без нее. Но, в принципе, с одной стороны, многие сейчас к этому обращаются, с другой стороны, опять же, у тебя очень широкая палитра, и почему бы там и не быть. Но вот я ее там не слышу. Это с чем-то связано? Это просто тебе не очень интересно? Или есть, не знаю, может быть, там у тебя, как у верующего человека, вот граница сакрального, что вот с этим я заигрывать как бы не буду?
Ты знаешь, нет, я вообще считаю, что никаких тут табу не может быть, и если человек там, я, например, очень люблю духовную музыку, там, Рахманинова обожаю, все ночные бдения, и вообще, и там Шнитке, например, чудесная совершенно духовная музыка, вот, или Пиарта. Я просто пока, честно говоря, на это не замахнулся, но думаю, что до этого обязательно дойдет, потому что это, мне кажется, совершенно естественный ход, опять же, ну, движение вообще музыканта, который вот с этим вот совсем вот живет, у него все это присутствует в голове. И, конечно, я думаю, что это случится, а пока просто... Ну, грубо говоря, я думаю, что, может, не дорос, я думаю, что вот так вот. Можно проще всего ответить, но надеюсь, что дорасту.
Ну, вот слово «замахнулся» так раз использовала, но в себе несет смысл, что это такое что-то, ну, большое.
Да, конечно, потому что, мне кажется, это должно быть очень большое, в этом должны отсутствовать стремление себя показать, но это должно быть чудесно, совершенно прекрасно одновременно. И в этом не должно быть, мне кажется, там всяких комплексов и... страстишек, вот, а должно быть какое-то вот состояние, которого мы все добиваемся.
Но, с другой стороны, наверное, и стилизации не должно быть.
Да,
очень легко опошлить эту тему.
Да, под там Бортнянского или под того же Рахманинова или Чайковского тоже не должно быть. Или там под Баха многие косят отчаянно, да. Вот это тоже... То есть это должно быть свежо.
Под Баха попробуй закоси.
Ну, как там делаешь всякие фугата, эту музыку барочную, вроде как похоже становится.
Такую, да, трель сделал, тарадам, вот тоже Бах. Но ты сказал, на самом деле, так, проброс вещь очень дискуссионную, что нет табу никаких. У художника нет никаких табу.
Нет, конечно, если мне скажут, давай сделаем духовную музыку, совместим с порнографией, то я скажу, спасибо, не надо. Их очень много. Но я имею в виду, что не должно быть такого табу, что... там, это должна музыка обязательно должна соответствовать канонам. Ну, есть канон как длительность, например, или просто у тебя ограниченное количество певцов. Это понятное как бы ограничение, и странно с ним спорить. И там диапазон пения певцов тоже совершенно понятное ограничение. Громкость певцов разных там, в разных регистрах. Но, в принципе, конечно, если ты есть позыв написать какую-то музыку на любой духовный текст, то или взять... Да можно и стилизации делать, если ты понимаешь, что у тебя есть позыв взять и священного Баха всего переделать. Если тебе получится убедительно, то флаг тебе в руки. Просто это трудно. То есть вообще тут не должно быть такого, знаете, есть святыня, Чайковский, нельзя его трогать там. Трогай как хочешь, переделывай, если тебе получится убедительно, опять же. Ну, тут вопрос дальше уже художественный.
Ну вот смотри, опять-таки к словам прицеплюсь. Есть святыня, Чайковский. Чайковский, допустим, написал, не допустим, а написал, все, например, «Всеночное бдение» и «Литургию». У нас буквально недавно была, кстати, программа про Чайковского, где мы обсуждали вот его духовный путь, и его вот в том числе и религиозные эти произведения. Но мне кажется, что в этой ситуации святыня не Чайковский, а литургия, которую он написал. То есть есть разница замахнуться на Чайковского. Ну, это композитор великий, это понятно.
Я, скорее всего, вот. Скорее имел в виду оперу, конечно, его светские произведения.
Я имею в виду, что нет разницы между, допустим, вот... Ну, фигура композитора великого, понятно, но все-таки человек. А есть, не знаю, литургическое действие. Это, правда, святыня в совсем другом,
да,
смысле,
конечно,
слова.
Да, конечно. Ну, естественно, если ты предложишь на литургии вообще поменять весь порядок, длительность и всю обрядовую часть, ну, это будет просто по меньшей мере странно, да, в это влезать. Нет, естественно, есть какое-то техническое задание, как у нас в архитектуре было, а ты в условиях этого технического задания, ты свободен. Ну, вот, соответственно, есть техническое задание литургии, и ты в рамках этих свободен. Вот.
Вот если возвращаться отчасти к началу нашей беседы, так вот охватить с высоты птичьего полета путь музыкальный...
Ниже смысла нет,
я Петра Налича,
да,
ну,
да,
конечно, как говорят в Эстонии, еще меньше бессмысленно. Был всплеск популярности первой, да, с такой именно... С простыми мелодиями,
да,
радость,
да,
простых,
да,
мелодий. А потом идет процесс в сторону усложнения, творческого усложнения музыки.
Угу.
А все-таки есть боязнь, не знаю, терять аудиторию, терять популярность или нет? Я почему спрашиваю, не чтобы тебя как-то там вот поставить в неудобное положение сложным вопросом. У меня, в принципе, есть ощущение, что сейчас все больше и больше числа художников этой боязни нет. То есть между, условно говоря, там, популярностью, просмотрами и там, залом стадионов и каким-то настоящим, подлинным, интересным содержанием, все больше и больше людей готовы выбрать содержание, а не, казалось бы, какие-то тщеславные моменты.
Ну, скажем так, часть меня, она именно такая красивая, благородная, как ты говоришь. А другая часть меня, конечно, какие-то моменты нахлынет, становится такой липкий страх. А что же будет, а если у меня не будет денег, а у меня большая семья, и все вот этот дребедень начинается. Ну, тут, конечно, ну что делать? Ну, бывают такие страхи. Как-то, я думаю, что они, на самом деле, у всех бывают. Как если у тебя есть дети, ты вдруг иногда тебе страшно, что у тебя не будет денег. Простая вещь. Ну, собственно, сборы мне нужны только для денег, в общем и целом. То есть в этом смысле тщеславие мое достаточно не сильно раскачанное. То есть мне важно там гораздо... У меня больше тщеславия в том смысле, что я сделаю какую-то классную вещь, она у меня классно получится, и я так скажу, вот какая классная сделка, какой я крутой. Вот, в этом смысле я, конечно, тщеславный. Но я, если это будет там клуб, скажем, там на 200 человек, а не стадион, я вообще не обломаюсь. Главное, чтобы в моменте этого акта музицирования я чувствовал, что я сейчас делаю то, что я по-настоящему ценю, люблю, и то, что есть естественное сейчас отображение меня, а не просто набор песен из караоке, как это бывает, когда ты поешь просто старые хиты, про которые вот мы говорили, выходишь и поешь там Энджи или гитар, или там у всех там есть какие-то...
Все хорошо бы на одном и том же концерте подряд.
Да-да, визитные карточки. То я лично, когда такое происходило там последние годы, я чувствовал просто себя караоке, то есть я понял, что я сейчас не живу, а лямку тяну. И я не понимаю, зачем мне это надо совершенно. Просто для того, чтобы там, ну, скажем, большое количество людей удовлетворило свою радость узнавания. Ну, то есть это мне это не нужно. Вот, поэтому, собственно, мне кажется, что надо стремиться именно к тому, чтобы действительно заниматься тем, что по-настоящему для тебя сейчас важно. Конечно, хочется, чтобы аудитория была большая. Но это не всегда полезно, кстати.
Ну, вот я... Да, почему не полезно?
А потому что чем больше аудитория, тем больше у нее инерция.
Инерция?
Инерция, да. Но все равно большая аудитория, она не так будет понимать то, что ты делаешь прямо сейчас. Всегда большая аудитория всегда приходит на радость узнавания. Чем меньше аудитория, тем легче тебе по-настоящему найти контакт с публикой, давая что-то свежее для тебя.
Я слышал диалог музыкантов одного такого легендарного русского рокера, который собирает стадионы, другому русскому рокеру младшего поколения, который собирает среднего размера клубы. Старший сказал младшему: знаешь, у вас очень качественная аудитория. Может, на вас не ходит там 10 тысяч, пришло 300 человек, но каждому хочется пожать руку. Потому что они все пришли с сознанием дела, скажем так. Но я надеюсь, что 30 сентября на светлом концерте в Крокус Сити Холле, во-первых, будет большая аудитория, достаточно, да. Все они будут мотивированы и заинтересованы.
И рукопожатные.
Безусловно, в самом лучшем смысле слова рукопожатные, но это же аудитория Радио Вера,
да,
потому что иной. Вот. А Петр Налич, как артист, исполнит то, что ему по-настоящему важно и созвучно вот сегодня, здесь, сейчас, в моменте. Спасибо огромное за эту беседу. Петр Налич, поэт, музыкант, певец, композитор сегодня с нами был в программе «Светлый вечер». И завершаем мы, конечно же, музыкой. Песня, сейчас я правильно ее произнесу, «Белая рыбица».
Правильно, «Белая рыбица».
Она новая?
Нет, тоже с «Северной Одиссеи».
Ну, то есть относительно все-таки.
Ну, относительно новая, да.
Спасибо огромное за эту беседу. В студии был Константин Мацан. Слушай музыку. До свидания. Hey, guys, I
Светлый вечер. На радио «Вера».